Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Убийца Магомеда Евлоева приговорен к 2 годам пребывания в колонии-поселении. Почему приговор оказался таким мягким? 20 чиновников службы исполнения наказаний уволены после проверки по факту смерти в заключении Сергея Магнитского. Улучшатся ли условия содержания под стражей? Растет число жертв пожара в пермском ночном клубе. Сколько фигурантов окажется в этом уголовном деле? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. К 2 годам в колонии-поселении сегодня приговорил Карабулакский городской суд Ингушетии бывшего начальника охраны, главы Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Евлоева. Прокуратура сочла его виновным в смерти бывшего владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Однако убийство, как считает прокуратура, было совершено по неосторожности. Наблюдатели уже раскритиковали приговор, заявив, что суд фактически дал карт-бланш убийцам правозащитников и оппозиционеров на Северном Кавказе. У микрофона судебный репортер радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев был убит 31 августа прошлого года. Его, как утверждают адвокаты и правозащитники, незаконно задержали в аэропорту и повезли на допрос. По дороге он был убит выстрелом в висок в милицейской машине своим однофамильцем, бывшим начальником охраны главы МВД Ингушетии Ибрагимом Евлоевым. По официальной версии, с которой согласился и суд, выстрел был случайным. Адвокат подсудимого, впрочем, заявлял о полной невиновности своего подзащитного, утверждая, что Магомед Евлоев при задержании сам спровоцировал выстрел. Суд, тем не менее, признал Ибрагима Евлоева виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и, согласившись с требованием гособвинителя, приговорил его к 2 годам в колонии-поселении. По мнению пресс-секретаря президента Ингушетии, ранее занимавшего должность пресс-секретаря оппозиционного сайта Ингушетия.ру Калоя Хильгова, суд не был беспристрастен, вынося этот приговор.
Я больше чем уверен, что тут приложил руку и дядя убийцы Медов Муса, который звонил судье, судья об этом сам признавался, с некой просьбой не наказывать его племянника жестко. Мы помним прекрасное признание следователя, который изначально взялся за дело после убийства Магомеда, который признался отцу Магомеда Евлоева о том, что ему дана установка расследовать дело именно по случайному убийству. Правят балом те, у кого есть возможности и рычаги.
Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов такой приговор суда считает, если и не вполне предсказуемым, то во всяком случае закономерным.
Убийство Магомеда Евлоева для Ингушетии значило очень много, как и сам Магомед Евлоев. После этого убийства кризис в Ингушетии перешел в такую неуправляемую стадию, когда федеральный центр вынужден сместить Мурата Зязикова и назначить нового президента Юнусбека Евкурова. То, что произошло с Магомедом Евлоевым, вполне укладывается в эту канву. Человек, виновный в убийстве, которого нельзя полностью вывести из-под ответственности. Просто потому, что в отличие от других похищений, здесь и все известно поименно. Он наказан чрезвычайно мягко. Для этого отменено решение, ранее принятое о возбуждении уголовного дела, о незаконном задержании, о незаконном приводе на допрос Магомеда Евлоева. Оказывается, задним числом сфабриковано постановление о его приводе на допрос, то есть имел место подлог документов. Но нет, прокурор Ингушетии отменяет решение о возбуждении уголовного дела по незаконному содержанию. Нет, вместо умышленного убийства ставится убийство по неосторожности и закономерный финал.
Правозащитники и друзья Магомеда Евлоева версию о непреднамеренном убийстве раскритиковали сразу. Они до сих пор считают, что Евлоева заказали и сожалеют, что сегодняшний приговор фактически закрыл возможность для выяснения истинных виновников убийства. Родственники уже заявили о намерении обжаловать приговор суда. Впрочем, по словам адвоката семьи Мусы Плиева, даже после обжалования суд вряд ли вынесет более жесткое решение.
Я как защитник семьи никогда не рассчитывал на честный, справедливый суд. И, в общем-то, объяснял семье Магомеда и его отцу, что рассчитывать на судопроизводство не стоит. Потому что следствие с первого же дня было нацелено на то, чтобы увести от ответственности лиц, которые заказали это преступление. Это преступление, собственно, осталось нераскрытым, потому что не назвали ни тех, кто заказал, ни тех, кто спланировал. В России нет независимого суда, в России нет честного суда, и нужно будет сейчас использовать все возможности с тем, чтобы теперь уже широко, гласно обратиться к своим европейским коллегам и сообщить, что вот еще раз легализовали, еще раз отмыли убийство правозащитника в России. Но, к сожалению, мы до убийства Аушева еще говорили о том, что если не будет справедливое расследование убийства Магомеда Евлоева, это вызовет всплеск насилия в отношении правозащитников. Тому подтверждение явилось и убийство Истемирова, и Аушева. Мне неприятно это говорить, но я могу сказать, что с сегодняшнего дня любым преступникам, кто желает убивать правозащитников, им дали зеленый свет, выдали лицензию на убийство.
Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов убежден, что следователи должны более основательно и беспристрастно подходить к расследованию убийств правозащитников и политических деятелей, поскольку в противном случае на Кавказе родственники убитых будут искать альтернативные правовым способы наказания тех, кого они считают виновными.
Подобные дела должны расследоваться самым жесточайшим образом, чтобы другим, скажем, наводящим порядок в кавычках сотрудникам милиции было неповадно прикладывать руку к правозащитникам либо политическим деятелям. Даже человек, который в ДТП убил там человека, и то наказывается гораздо больше, чем сотрудник милиции, даже по неосторожности выстреливший в голову человеку, сидящему рядом. Тем самым, кстати говоря, суд и следствие, они развязывают руки и родственникам Магомеда Евлоева. Этот факт тоже нельзя исключать.
Дело об убийстве бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева по существу рассматривалось заново после того, как под давлением потерпевшей стороны Назрановский районный суд республики был вынужден отказаться от вынесения приговора и передать дело в Карабулакский городской суд республики Ингушетия. Предполагалось, что здесь вынесут более объективный приговор в отношении Ибрагима Евлоева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Начало вторжения федеральных войск в Чечню в 15-ю годовщину трагических событий вспоминаем с их очевидцами, бывшими депутатами Госдумы Валерием Борщевым и Юлием Рыбаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 11 декабря. Как сообщают российские средства массовой информации, после проверки по факту смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management» Сергея Магнитского уволены 20 руководителей Управления Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе и начальник «Матросской тишины» Фиктер Тагиев. Адвокаты и родные юристы уверены, что Магнитский умер из-за неоказания ему медицинской помощи. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Увольнение 20 руководителей Управления Федеральной службы исполнения наказаний связано не только с реорганизацией службы, но и с результатами проверок, которые прошли после смерти юриста Сергея Магнитского. Директор ФСИН Александр Реймер утвердил заключение об освобождении от должности начальника управления ФСИН по Москве генерала Владимира Давыдова. Давыдов не будет назначен на другую должность в структуре службы. Кроме того, в отставку отправлен начальник СИЗО «Матросская тишина» Фикрет Тагиев, в котором умер Сергей Магнитский. Вот как прокомментировал эту информацию официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кромин.
Во-первых, они не уволены, а освобождены от занимаемых должностей согласно указу президента Российской Федерации от 4 декабря этого года. Эти кадровые перестановки имеют целью обеспечить реализацию тех задач, которые поставлены руководителем страны по реформированию уголовно-исполнительной системы. Освобождение от занимаемой должности руководителя УФСИН по городу Москве, а также начальника медицинского управления ФСИН России и начальника управления следственных изоляторов и тюрем в том числе происходит и по причине выявленных системных недостатков по итогам служебной проверки, которая недавно завершилась в ОФСИН. И это недостатки, которые связаны с медицинским обеспечением подследственных и содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах.
Ну, то есть можно сказать, что это связано в том числе и со смертью Сергея Магнитского?
Дело в том, что все, что касается гибели Магнитского, мы не можем комментировать, поскольку это вопросы, которые необходимо адресовывать к следственным органам.
Родные и адвокаты Сергея Магнитского настаивают на том, что он умер из-за неоказания ему медицинской помощи. Магнитский был тяжело болен. У него были диагностированы панкреонекроз поджелудочной железы и калькулезный холецистит. По заключению медиков СИЗО, Сергей Магнитский скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, и в его смерти никто не виноват. Однако сразу после гибели юриста по настоянию его защиты было возбуждено уголовное дело по двум статьям – по факту неоказания помощи больному и по статье «халатность», говорит адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею, но, надеюсь, поможет другим людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и порядок там все-таки будет наведен.
Официально в смерти Сергея Магнитского как бы никто не виноват. Сообщается, что он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
Дело в том, что мы пока не знакомы с официальным заключением судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о нем преждевременно, когда мы будем знакомы с результатами вскрытия, когда мы посоветуемся с врачами, тогда мы будем принимать решение, как действовать дальше, но семье абсолютно не все равно, почему умер Сергей, и установить истину – это наша задача сейчас.
Может ли измениться положение в российских СИЗО после увольнения 20 руководителей ФСИН, и почему гибель юриста Сергея Магнитского вызвала такую мощную волну возмущения правозащитников? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Если каждое должностное лицо будет понимать, что он лично отвечает за то, что происходит с его спецконтингентом, вплоть до увольнения, и что главным критерием его служебной карьеры является благополучие, в частности, сохранение жизни осужденного или заключенного под стражу, конечно, это поменяет ситуацию, потому что поменяет сознание, а сознание поменяет практику применения законодательства и условия отбытия наказания и заключения под стражу в российских СИЗО.
Как вы можете охарактеризовать ситуацию в российских СИЗО нынешнюю?
Ну, как очень тревожную, потому что не решается вопрос об установлении группы инвалидности, и очень плохо решается вопрос о паспортизации. По-прежнему мы видим, что есть перегруженные камеры, вернулись пресс-хаты, исчезнувшие в 90-е годы. Поэтому очень многие вещи должны быть изменены и пересмотрены.
Насколько показателен случай с гибелью Сергея Магнитского?
Он был юрист известный, потому что он защищал крупную корпорацию. Он сам был заявителем, представителем потерпевшего по заявлению о мошенничестве, совершенном под прикрытием государства. И когда эти потерпевшие превращаются в обвиняемого, конечно, все это очень тревожно, это свидетельствует о негативных процессах в государстве. Ну и, конечно, здесь компания, которая подняли средства массовой информации.
Существует ли статистика гибели людей в СИЗО из-за неоказания медицинской помощи?
Такой статистики, к сожалению, не существует, потому что любой медик, вы прекрасно понимаете, что задним числом все что угодно может написать в историю болезни. У нас, кстати, даже нет права человека, находящегося под стражей СИЗО, знакомиться со своей историей болезни. Такое право не предусмотрено. А изменить ситуацию можно только путем улучшения ситуации с тюремной медициной, потому что тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении, она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Уровень финансирования, там, от закупки лекарств, зарплаты медработников, оно кардинально хуже, чем территориального здравоохранения.
37-летний адвокат британского инвестиционного фонда Сергей Магнитский был арестован год назад. Его и главу фонда Уильяма Браудера обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 500 миллионов рублей. Уголовное дело расследовал Следственный комитет при МВД России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 11 декабря. В Абхазии завершилась подготовка к выборам президента. Голосование состоится 12 декабря на высший пост главы, признанного только Россией и Никарагуа, и еще одной стороной абхазского государства. Претендуют 5 кандидатов. Большинство обозревателей предрекают победу действующему главе республики Сергею Багапшу. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Демис Паландов.
В 2004 году Россия поддержала одного из кандидатов, Рауля Хаджимба, и была вынуждена отступить перед волей абхазского избирателя, который проголосовал за менее пророссийскую кандидатуру Сергея Багапша. Сегодня непророссийских кандидатов в Абхазии нет. Сергею Багапшу в борьбе за пост президента противостоит все тот же Рауль Хаджимба и еще три кандидата. Предприниматель Беслан Будба, возглавляющий партию экономического развития, директор абхазского морского пароходства Заур Ар, и доктор философских и экономических наук Виталий Бганба. Последний числится в аутсайдерах и в предвыборной гонке практически не участвовал. Тройка оппозиционеров перед выборами заключили соглашение о поддержке того кандидата, который сможет пройти во второй тур. Естественно, основной вопрос – будет ли второй тур? Комментирует находящийся сейчас в Абхазии руководитель Кавказского бюро международной кризисной группы Лоренс Шиц.
Ну, если, допустим, несколько месяцев предполагалось, что нынешний президент Абхазии Сергей Багапш пройдет без проблем в первом туре, я по своим наблюдениям здесь чувствую, что картина немножко изменилась. Очень активная кампания идет. Больше и больше слышно, что вполне возможно, поскольку кампания очень активно проводится, что дойдет до второго тура.
Победу в первом туре Сергею Багапшу может принести не только популярность лидера, но и административный ресурс. Последние полгода в парламенте происходили настоящие баталии вокруг поправок к законам. Оппозиции удалось добиться множества уступок. Сегодня эти уступки сторонниками президента называются показателем того, что Сергею Багапшу не нужен административный ресурс, чтобы победить, говорит депутат абхазского парламента Сергей Матасян.
С моей точки зрения, парламентом, кстати, по настоянию оппозиции, я участвовал в этом, приняты практически все меры для устранения фальсификаций. Голосовать будем по единому паспорту, внутреннему паспорту Республики Абхазия. Президент был против, но оппозиция настояла, и он пошел навстречу. Печать там будет, штампик будет стоять на какой-то там 17 странице. На каждого наблюдателя от президента будет 4 наблюдателя из всех оппозиционно настроенных в той или иной степени штабов. Я могу точно сказать, что фальсификации практически мы вели к нулю.
Депутат парламента, историк Гурам Гумба, рассказал, какие возможности есть у власти, чтобы сфальсифицировать выборы.
Для фальсификации дело даже дошло до того, что они начали давать законодательную основу. В частности, например, было голосование за рубежом без открепительного талона, когда мы не знаем, там уже количество возможных голосующих, возможных избирателей, когда уже колеблется от 5 до 20 тысяч человек. Для Абхазии это очень большое количество, естественно, в сельских местностях, в округах, в районах привозят списки избирателей, собирают в районные центры окружные, и оттуда они уже с добавлением больших количества людей обратно возвращают эти списки. Вчера уже выявлено, что в эти списки добавили не только, которые в этом году умерли, но и 5 лет назад.
Прошлые выборы в Абхазии закончились физическим противостоянием сторонников разных кандидатов.
Рассказывал Демис Паландов. В Сухуми приступил к работе обозреватель «Радио Свободы» и специальный корреспондент Андрей Бабицкий. Вот его впечатление от поездки в Абхазию. Беседу ведет мой коллега Александр Гостев.
Если судить по высказываниям кандидатов о ситуации на выборах, то можно предположить, будто бы атмосфера здесь разогрета до предела. На самом деле это не так. Ситуация очень спокойная. Никакого противостояния даже между сторонниками различных кандидатов и оппозиционных, и правительственных здесь не ощущается. Очень существенным отличием нынешних выборов от прошлых является то обстоятельство, что прошлые выборы проходили под знаком проблемы безопасности. Люди, в общем, не очень понимали свое будущее, и была высока вероятность того, что в любой момент в республику вновь может вернуться война. Поэтому в каждом из кандидатов видели не столько управленца, человека гражданского, сколько еще и военачальника. Сейчас эта проблема после признания независимости России и фактического патронажа, военного патронажа России над Абхазией решена. На кандидатов смотрят прежде всего как на гражданских лиц, которые должны управлять республикой. Действующий президент, его можно назвать хранителем некой стабильности. власти. Стабильности, которая установилась за последние 5 лет, пока он находился у власти, стабильности советского типа. Но единственная ситуация, естественно, изменилась, поскольку рост бюджетных дотаций в Абхазию из России за эти годы вырос раз в 5. Другие кандидаты, скажем, такие как Будба, экономист, предлагающий какие-то серьезные изменения, экономическую реформу, у них тоже есть свои сторонники, но люди, в общем, не совсем понимают, чего от них ждать. И Ардзинба, и Хаджинба говорят о необходимости борьбы с коррупцией, но они, в общем, люди тоже старой формации, они работали в этой же системе власти, и, кстати говоря, именно поэтому Сергей Багапш не видит с их стороны никакой угрозы для себя. Ни у одного из кандидатов от оппозиции сейчас не никаких видимых преимуществ. Здесь вообще сложно говорить о каких-то цифрах, потому что в Абхазии не проводилось соцопросов, и ни один из политологов местных или тех, кто наблюдает за происходящим, не в состоянии предсказать, как расположатся кандидаты уже после выборов. Настроение людей таково, что они, в общем, более или менее спокойно воспримут любые итоги выборов, кто бы не выиграл. Я попытался провести опрос здесь, прямо на набережной. Так называемый есть район Брехаловки, где собираются разные политически сознательные граждане, играют в шахматы, домино, пьют кофе. Ну и я вот к двум группам подошел с тем, чтобы узнать, кто за кого будет голосовать. И, в общем, люди довольно недружелюбно меня встретили, и один из них сказал, что это как тайная исповедь.
По прогнозам, какова будет в среднем явка избирателей?
Большинство независимых экспертов предполагают, что, конечно, преимущественные шансы на победу есть у Сергея Багапша. Независимые эксперты считают, что сегодня для фальсификации прямой и бессовестной у власти фактически нет ресурса. Во-первых, потому что оппозиция сумела обзавестись различного рода инструментами, которые позволят ей жестко контролировать ход выборов. Во-вторых, потому что у власти нет никакого страха проиграть эти выборы.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в Абхазии Андрей Бабицкий.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Растет число жертв пожара в Пермском ночном клубе. Сколько фигурантов окажется в этом уголовном деле? Открылся судебный процесс по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году. Как идет следствие о новом подрыве того же поезда? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Жизнь оппозиционера Магомеда Евлоева оценили недорого.
Комментарии экспертов.
Почему авторынок упал ниже дна?
В блогах «Свободы».
Новости рынка труда. Работодатели, оказывается, ищут неопытных переводчиков.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Рига была всесоюзным городом и ничем не отличалась, разве только качеством пива. Пивной ритуал был у нас в ходу, мы выезжали на взморье, сходили на станции Леупе, там выпивали первые 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря.
Передача памяти коллеги. Петр Вайль «Поверх барьеров». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека, в клиниках остается более 80 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. Четыре украинских города – Киев, Львов, Донецк и Харьков – примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Об этом объявил в пятницу президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини, отметивший прогресс украинского правительства в подготовке к играм. Конституционный суд Румынии распорядился проверить избирательные бюллетени, признанные недействительными при подсчете результатов президентских выборов. Решение было принято в связи с жалобами социал-демократов на возможные нарушения и подтасовки в ходе голосования. Европейский союз готов ввести новые санкции против Ирана, если тот откажется от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 11 декабря. Следственная группа продолжает следствие по делу о трагедии пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Сегодня количество жертв этой трагедии возросло до 141 человека. 88 человек остаются в больницах Москвы, Петербурга, Челябинска и Перми. Расследование причин пожара продолжается. В уголовном деле появляются новые фигуранты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сегодня местная городская дума дважды рассматривала вопрос об отставке главы администрации Перми Аркадия Каца, который, так же как и чиновники правительства края, подал заявление о расторжении контракта в связи с трагическими событиями в клубе «Хромая лошадь». Депутат Пермской городской думы Дмитрий Малютин говорит, что только на вечернем заседании местное законодательное собрание приняло решение, которое формально не связано с заявлением Аркадия Каца.
Отстранить его от должности на время проверки до 15 января 2010 года. И за это время по трем вопросам, которые касаются пожарной безопасности, ввода в эксплуатацию объектов и ситуации в системе здравоохранения в городских муниципальных больницах, будет проведена проверка на предмет того, каким образом, согласно компетенции главы администрации города Перми, были ли какие-то нарушения или нарушений этих не было.
Клуб, в котором неделю назад произошла трагедия, проверяют теперь по всем статьям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
Следствие в настоящий момент сосредоточилось на выяснении подробностей реконструкции «Хромой лошади», в результате которой у заведения исчезли стеклянные витражи, а вместо них появилась глухая кирпичная стена, увеличившая площадь клуба на 200 метров. Кстати, по техпаспорту ни этой стены, ни этих 200 метров не существует. Следствие сейчас обращается к горожанам с просьбой предоставить видео и фотоматериалы с изображением фасада и интерьера клуба «Хромая лошадь» с 2001 года по настоящее время. У техпаспорта в то же время обнаружили признаки подделки. Так, поддельной является подпись под документом директора ВГУП Ростехинвентаризация Федеральной БТИ по Пермскому краю. Сомнения вызывает и подлинность имеющейся на техпаспорте печати. А губернатор Пермского края Олег Черкунов в своем личном блоге рассказал о встрече с сотрудниками «Хромой лошади». Те поведали о том, что им предложили уволиться по собственному желанию. Выяснилось, что большая часть сотрудников не была оформлена в клубе официально. Так что в довершение ко всем нарушениям, которые были в «Хромой лошади», добавились еще и налоговые.
Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Именно по этой статье уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников Пермского пожарного надзора. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В частности, речь идет о главном пожарном инспекторе Пермского края Владимире Мухутдинове и инспекторе 9-го отдела госпожнадзора по Ленинскому району Перми Наталье Прокопьевой. Во вторник Мухутдинов, который всего лишь месяц назад был признан лучшим по профессии, отстранен от должности, после чего его госпитализировали в одной из пермских клиник с сердечным приступом. Наталья Прокопьева также госпитализирована в неврологическое отделение одной из городских больниц Перми. Главными фигурантами дела в первые же дни после трагедии стали владельцы клуба «Хромая лошадь». Противопожарные службы, ссылаясь на закон, говорили о том, что могут лишь осуществлять контрольные функции и выдавать соответствующие предписания, говорит заместитель директора НИИ противопожарной обороны Ирек Хасанов.
С
случае закон о пожарной безопасности, о технический регламент о требованиях пожарной безопасности, говорит о том, чтобы в первую очередь отвечает, в общем-то, собственник, конечно, это безусловно. Инспекторы наши могут проходить с проверками только и давать предписания.
О коррупционной составляющей проверок и инспекций заговорили сразу же после происшествия. Но выступая 7 декабря, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, в чем подчинении находятся пожарные службы, поспешил взвалить всю ответственность за трагедию на бизнес.
Давайте мы в каждом регионе, в каждом городе, в каждом районе соберем бизнес. Бизнес, который занимается всеми этими вещами. Пришло время отвечать им созданием саморегулируемых или каких-то других организаций. Они должны взять на себя свою долю ответственности за все, что происходит. Давайте сядем друг напротив друга и скажем: выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Переломным моментом, после чего были возбуждены уголовные дела против сотрудников противопожарной службы, стало вчера заседание президиума правительства, где о наведении порядка в надзорных органах и службах заявил премьер Путин.
В Перской трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей бюрократии. Ее некомпетентность, коррумпированность, сращивание с бизнесом, там, где это нельзя допускать. Трагедия, подобная Пермской, могла произойти где угодно, в любом российском городе. Нужны системные решения. Надо внимательно проанализировать законодательство, при необходимости внести изменения. Но что крайне важно, это навести порядок в самих надзорных органах и службах.
В пятницу стало известно, что Пермское управление внутренних дел проверит информацию о возможных налоговых нарушениях в клубе «Хромая лошадь». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Мы подводим итоги пятницы, 11 декабря. Продолжается уголовное расследование и по другому делу о подрыве недавнем Невского экспресса. Тем временем в Новгородском областном суде возобновили слушание по делу о предыдущем подрыве того же поезда, того же Невского экспресса, случившемся чуть более 2 лет назад. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Первый Невский экспресс был подорван недалеко от Малой Вишеры 13 августа 2007 года. Прокуратура считает, что за тот взрыв ответственна группа под руководством известного чеченского боевика Доку Умарова. Через год после крушения был объявлен в розыск бывший российский военнослужащий, перешедший на сторону бандформирований, Павел Косолапов. Его подозревают в организации теракта. В отдельное производство было выделено дело в отношении 2 других фигурантов – жителей Ингушетии Макшарипа Хидриева и Саламбека Дзакхиева, которые сейчас и находятся на скамье подсудимых. Им предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью средней тяжести и в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. За самое тяжкое из этих обвинений им грозит до 20 лет лишения свободы. За 2 дня до крушения второго Невского экспресса вдруг стал давать новые показания Макшарип Хидриев. Он признался в том, что именно он привез в Маловишерский район взрывчатку, а также рассказал, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Саламбека Дзакхиева. Впрочем, через несколько дней он от своих признаний отказался. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не придает этому факту большого значения.
Если мы хотим абсолютно объективно смотреть на любое дело, на любое событие, то сначала мы говорим о фактах и доказательствах, а потом говорим, а кстати, он еще и признался. И вот тогда это абсолютно корректно. А если мы слово «признался» ставим во главе, то мы все равно скатываемся в те времена, мы об этом знаем, о царице доказательств и так далее.
С одной стороны, с Евгением Вашенковым согласен президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий. Но с другой стороны, он считает, что на отказ подсудимого от показаний нужно обращать особое внимание.
Это мог быть самооговор. Вот по такой категории дел вся мощь государства настолько обваливается на людей. Суду нужно с особой тщательностью отнестись к тому, что человек отказался от своих показаний, и не стараться, во что бы то ни стало, избрать одну позицию. В суде отказался с целью уйти от ответственности. А тщательнейшим образом проверить, известны ли ему детали, которые человек, не принимавший участие в преступлении, попросту знать и не может.
Существует предположение, что оба взрыва мог организовать один и тот же человек, Павел Косолапов.
Как рабочая версия, это имеет право на существование. ходе следствия это нужно проверить. Такая подача, так сказать, действительности представляется мне примитивной.
Судя по всему, следствие по второму взрыву пока подвигается не слишком быстро, хотя уже существует несколько фотороботов людей, замеченных местными жителями накануне крушения и вызвавшими подозрения.
Но фоторобот есть, а человека нет, задерживать некого. Что само по себе фоторобот? Он может быть удачным, он может быть неудачным. Означает ли это, что это не был террористический акт? Не означает. Хотя, так сказать, исследовать надо все версии.
Все же основной остается версия взрыва. И здесь Евгений Вашенков сообщил, что, возможно, у оперативников появятся новые данные. История связана с молодым человеком, принадлежавшим к неформальному течению аниме.
Он совершил самоубийство, притом достаточно таким кошмарным образом. А так как его родители, они в городе имеют некий статус и вес, то они обратились, очевидно, и правильно сделали это руководство УГВД. И на это событие трагическое посмотрели не на как рядовое событие, а уже более пристально. И вот изучая то, что осталось, его записи, его компьютер, его дом и так далее, оперативники натолкнулись на очень любопытные материалы, которые не могут, конечно, говорить о том, что вот все, этот молодой человек причастен. Конечно, нет. Но при том, что у оперативно-следственной группы абсолютный ноль, это не значит, что они не работают. Но конкретных каких-то результатов нету. Я думаю, что в обозримом будущем вот эта версия станет главной. Но пока, конечно, до конца во всем не разберутся и не попробуют, как говорится, все на зуб.
Кроме того, сейчас спецслужбы по второму разу задерживают тех, кто подозревался в подрыве Невского экспресса в 2007 году, но был отпущен за отсутствием улик. Эксперты сходятся на том, что следствие будет долгим и трудным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 11 декабря. В возрасте 63 лет скончалась Аврора Гальего, журналист и переводчик, многолетний сотрудник радиостанции «Свобода», «Свободная Европа». Дочь председателя испанской компартии Аврора Гальего училась на филологическом факультете Московского университета, жила в Париже, Мюнхене, Праге и Мадриде. Среди переводческих работ Авроры – автобиографические произведения ее сына Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Послушайте фрагменты из передачи «Поверх барьеров», прозвучавшей в эфире «Радио Свобода» впервые в 95 году. Аврора Гальего рассказывает о том, какое впечатление произвел на нее в юности фильм Жана Люка Годара «На исходе дыхания».
Впервые фильм Годара я увидела в Париже, в студенческом квартале, в маленьком кинотеатре на бульваре Сен-Мишель, когда мне было 17. И первое, что я сделала, я отказалась от ненавистного облика, навязанного нам взрослыми. Юбка, чулки, пояс, туфли на высоких каблуках, лифчик с железной арматурой, длинные волосы, которые нужно было завивать, причесывать, покрывать лаком, косметика, унизительная маска, имитирующая лицо матери. Я стала одеваться как сиберг. Спортивные тапочки, джинсы, майка, очень короткая стрижка и никакой косметики. Разве что черным углем обведенные глаза, которые подчеркивали во взгляде укор родителям, которые сделали нас в послевоенном экстазе бэби-бума, а потом не знали, что с нами делать. Желание просто уйти от всего и жить, соответствуя тому, что многие из нашего поколения чувствовали внутри, что мы висим в воздухе, что мы ни к чему не привязаны, и что единственное, что нас держит, это наша независимость, наша свобода. То, что Джин Сиберг была американкой, меня еще более покорило. Человек из далекой Америки чувствовал себя в Париже точно так же, как я. Образ ее я сохранила надолго. Этот образ вызывал осуждение взрослых, которые укоряли нас, девушек, за пренебрежение так называемой женственностью, мягко, но упорно пытаясь ввести нас в традиционные каноны французского бонтона. Когда после лицея я поехала учиться в Россию, там мою стрижку а-ля сиберг называли «тифозной» или «подтиф». Но в России тоже были, как в Америке, как в Европе, заблудившиеся в реальности бунтарки и бунтари.
Архивная запись «Радио Свобода». В Испании скончалась наша коллега Аврора Гальего. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средством массовой информации, сегодня расскажу вам о необычном журналистском и одновременно театральном жанре. 11 декабря исполнилось 15 лет с момента начала военных действий, официально именуя их наведением конституционного порядка, а неофициально Первой Чеченской войной. В России об этой дате вспоминают только правозащитники, а голландская актриса и режиссер Аннет Хеннеман, основатель группы «Скрытый театр», поставила спектакль по дневнику книги «Я танцевала на руинах», свидетельницы двух чеченских войн Миланы Терлоевой. Аннет Хеннеман уже 10 лет живет в Италии. В городе Вольтерра в Тоскане в конце 90-х годов Хеннеман образовала труппу под названием «Скрытый театр». Эта труппа работает в жанре так называемого репортажного театра. И вот один из этих театральных репортажей поставлен по книге Терлоевой, которая вышла на французском языке в 2006 году и с той поры выдержала несколько изданий на разных европейских языках. Аннет Хеннеман рассказала мне о новом жанре репортажного театра.
Эту книгу я купила пару лет назад в аэропорту. Я всегда стараюсь найти для своих театральных постановок свидетельства людей, которые оказываются на войне или в других критических ситуациях. К этому моменту я немного знала о войне в Чечне и чеченской истории. Когда я узнала, что организация «Информация, безопасность и свобода», которая в Италии занимается мониторингом соблюдения прав журналистов, присуждает свою ежегодную премию за борьбу за свободу прессу российской организации «Центр экстремальной журналистики», то решила: несложная театральная постановка по книге Терлоевой, декламация отрывков из ее дневника, простой рассказ свидетеля трагедии об ужасах и разрухе поможет лучше объяснить, в каких условиях существовали жители этой республики во время двух войн.
Как реагируют на спектакль зрители?
Главная реакция – это шок. Когда вы не знаете, что такое война, когда вы не испытываете ежедневного ужаса, сложно даже представить себе, какими могут быть ощущения человека, оказавшегося в этих жутких обстоятельствах. Главный наш зритель – молодежь, школьники, лицеисты, студенты. Мы выбрали, например, фрагмент из дневников, где она пишет о том, какой ужас обуревал даже животных во время войны. После спектакля один юноша сказал мне: «Я и представить себе не мог, как это страшно. Маленькие радости мирной жизни представляются естественными, никто не ценит их, пока они обыденны. Школа или университет, которые кажутся такими скучными, вдруг приобретают огромную важность, если вокруг тебя разрушается жизнь, и ты не можешь и подумать об учебе». Или другой момент – о русском солдате, который пишет своей девушке последнее письмо, готовясь к смерти. Конечно, я выбирала такие отрывки из книги Терлоевой, которые были бы ближе для молодых зрителей.
Аннет, откуда такое название вашей творческой инициативы «Скрытый театр»?
Проект начинался как неофициальный. 10 лет назад мы и впрямь были скрытым театром, чуть ли не андеграундом, не было помещения. Мы осуществляли постановки в школах, в общественных зданиях, где придется. Сейчас ситуация другая, но название я не тороплюсь менять. В западных странах привлечь внимание публики, особенно к тому виду искусства, которым занимаюсь я, очень трудно. Я наперед знаю, ни один из моих зрителей не рассмеется и не развлечется.
В каком жанре вы работаете? У этого жанра есть специальное театральное определение?
Я бы назвала это репортажным театром. То, что мы делаем, очень близко к журналистике. Я еду в кризисные зоны, в иракский Курдистан, в Иорданию, на Ближний Восток, живу среди обычных людей и собираю их истории. Я живу их проблемами. Это помогает достичь единения с аудиторией. Если я живу среди моих персонажей, то лучше понимаю их. Мне потом легче донести их чувства и переживания до зрителей.
Кто работает в вашем театре? Как вы ищете средства?
Это всегда было непросто. Непросто и сейчас. Фактически я занимаюсь правозащитной работой и хочу оставаться независимой. Я не беру денег от политических партий, стараюсь избегать местных спонсоров где-нибудь в Ираке или в Иране. Но, в общем, трудности нам помогали. За десятилетия существования «Скрытого театра» люди оценили то, чем мы занимаемся. Идея существования театра, в котором, собственно, театр тесно связан с журналистикой, поддержала правительство.
правительство Тосканы и местные банки. А актеры? Они приходят, потому что молоды и хотят сострадать людям, жизнь которых оказалась сломанной войной, бедностью, эпидемиями. Сейчас принято думать, что одному человеку не под силу изменить положение вещей, но это неправда. Репортажный театр дает такую возможность. В постоянной группе у нас немного актеров, но к нам многие приходят, чтобы сыграть один или несколько спектаклей.
Как вам вообще пришла в голову идея репортажного театра?
Мы начали с того, что в портах Калабрии следили за судами, на которых в Италию добирались нелегальные иммигранты, в основном из Турции и иракского Курдистана. Я хотела понять, почему эти люди покинули свои страны. Не узнать, а именно понять, почувствовать. Я поселилась вместе с этими несчастными. Я жила вместе с тремя курдскими девочками, которые эмигрировали из Стамбула, потому что их родители были членами курдской рабочей партии. Это стало моим первым опытом подобного рода, который я повторяю уже десятилетия. Я жила в иракском Курдистане, в обычной деревне. Тексты, положенные в сценарии спектаклей, наговорены обычными людьми, которых я встречаю. Иногда я сама рассказываю о своих впечатлениях. Тексты всегда исходят из реального опыта. Я была в городе Киркук, в Омане. Вскоре я вновь возвращаюсь туда, чтобы встретиться с молодой палестинской женщиной.
Аннет, вы 10 лет пишете театральные репортажи. Куда движется мир, к лучшему или к худшему?
Я совсем не оптимист. Но что же делать? Надо надеяться, без этого жить невозможно, хотя в мире слишком много войн и нечестных правительств. Не нужно думать, что от нас ничего не зависит. Даже маленькие люди способны на большие дела.
Рассказала мне голландская актриса и театральный режиссер Аннет Хеннеман. Уже 10 лет она живет в Италии и руководит там труппой под названием «Скрытый театр». А сейчас я представлю вам итоговую, заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В США и Великобритании составлены очередные чарты лидеров музыкальных продаж. Дебютный альбом 48-летней шотландской домохозяйки Сьюзен Бойл «I Dream to Dream» занял первое место по обе стороны Атлантики и бьет все коммерческие рекорды. С 23 ноября, когда вышел этот альбом, в мире продано 4 миллиона его копий. Предсказывают, что в результате ажиотажных предрождественских продаж альбом Бойл окажется самым коммерчески успешным альбомом по итогам 2009 года, сообщает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Сьюзен Бойл прославилась практически в одночасье после исполнения в финале популярной телепрограммы «Британия ищет таланты» песни из мюзикла «Отверженные» под названием «I Dreamed a Dream». Редкая красота голоса, скромной, застенчивой, не обладающей артистической внешностью довольно тучной шотландской домохозяйки, вызвал восхищение и жюри, и миллионов телезрителей. Все прочили ей победу, однако победу присудили ничем не примечательному танцевальному коллективу «Diversity». Бойл не выдержала удара и оказалась на грани нервного срыва. Ее пришлось госпитализировать в психиатрическую клинику. Выписавшись из больницы, Бойл совершила невероятно успешное турне по Америке, записала там свой дебютный альбом и выступила по телевидению. К ней пришли слава и успех. Сьюзен Бойл родилась в небольшом шотландском городке Блэкберн в шахтерской семье, в которой у нее было четверо братьев и шесть сестер. В школе у Сьюзен были серьезные проблемы с учебой. Она никогда нигде не работала, кроме шестимесячной стажировки в качестве ученицы. 48-летняя домохозяйка получала социальное пособие, ухаживая за престарелой матерью, которая скончалась в 2007 году в возрасте 91 года. Бойл говорит, что именно смерть матери заставила ее попытаться стать певицей. До этого она пела лишь в местной церкви и местном пабе. Бойл недолго брала частные уроки пения и даже пыталась посещать театральную школу в Эдинбурге. Но петь народная певица училась главным образом, слушая записи своих вокальных кумиров. На днях Сьюзен Бойл записала дуэт с любимой певицей Элейн Пейдж, а 17 января будущего года, как сообщают, она будет петь заглавную песню своего дебютного альбома на дне рождения супруги американского президента Мишель Обамы.
Рассказывала Наталья Голицына. В эфире «Радио Свобода» о Сьюзен Бойл говорит британский журналист Гэвин Уокер, который недавно встретился с Бойл в ее родном городе и взял у новой звезды интервью.
Думаю, что популярность пришла к Сьюзен Бойл главным образом по двум причинам. Первое, у нее замечательный, просто ангельский голос, лохматый ангел. Так ее прозвали после первого выступления на шоу «Британия ищет таланты». За ее успехом скрывается мечта каждого из нас о том, что и мы можем добиться успеха. У каждого есть своя мечта, и дебютный альбом Сьюзен, как и песня, которую она спела на конкурсе, называется «Мне грезилась мечта». И это главная причина ее успеха. Каждый грезил о мечте. В этом случае в истории Сьюзен многим чудится собственная история, возможность того, что их мечта сбудется. Любопытно, что в ее родном городке Блэкберн люди часто испытывают зависть к тем, кто добился успеха. Однако за все то время, которое я провел в родном городке Сьюзен, ни один человек ни разу не сказал ничего негативного о ней. Все в ее городе, да и во всей Шотландии, искренне любят Сьюзен и искренне желают ей успеха. Когда я пришел к ней и постучал в ее дверь, мне открыла вовсе не международная звезда, а обычная местная домохозяйка. Она была в домашнем халате и ночной пижаме, и, похоже, немного стеснялась этого. Я нашел ее абсолютно очаровательной. Мы поговорили об успехе ее альбома, и мне показалось, что из-за того, что она была в привычной для себя обстановке, она была рада об этом говорить и чувствовала себя намного свободнее, чем на телевидении и во время официальных интервью.
Альбом «Мне грезилась мечта» шотландской домохозяйки бьет рекорды продаж в США и Великобритании. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя лондонская коллега Наталья Голицына и британский журналист Гевин Уокер. Вот так обстояли дела. В пятницу 11 декабря итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до начала следующей недели. Оставляю вас с балладой о диких лошадях и несчастной любви в исполнении Сьюзен Бойл. Слушайте «Радио Свобода». Хороших выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В пятой трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей
демократии. Вы, россияне, должны знать, что на Западе, на крайних рубежах нашего общества,
Я только в начале, а не
за последние 12 месяцев ситуация значительно
Свободный
улучшена.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.